«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас очень важный гость.
Можно я вас представлю официально? Эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, специалист по проведению тонкоигольной биопсии, член Российской ассоциации эндокринологов, член Евразийской ассоциации терапевтов. Флюра Урална Султангариева.
Флюра Урална, скажите, пожалуйста, сколько лет вы этой темой занимаетесь уже?
Я этой темой занимаюсь лет 10, когда это стало актуально и когда об этом стали говорить, потому что, ну, когда я закончила институт, об этом как-то умалчивались, и эта тема вообще не поднималась никогда. И вот лет 10 тому назад мы узнали, что такое остеопороз, и благодаря этому, ну, надо заниматься этой проблемой, потому что это очень серьезно.
Тема у нас сегодня, дорогие друзья, напоминаем, остеопороз. Тема, как выяснилось, очень популярная. Если бы я с ней не столкнулась, я бы, конечно, не навострила ушки. В моей семье, у одного из членов моей семьи был выявлен остеопороз. Неожиданно. И вы мне говорите о том, что это заболевание, которое называют... которые называют немым...
Немая эпидемия.
Немая эпидемия. Почему ее так называют?
Дело в том, что остеопороз – это, конечно, заболевание такого возраста, ну, скажем так, после 50 лет, такого зрелого возраста. И остеопороз, он не болит. То есть, если у человека ничего не болит, он, конечно, не придет к врачу и никогда, ни в коем случае не обратится.
Вот это очень... интересная книжечка. Я вижу, что она уже достаточно популярная среди пациентов, ее смотрят.
И среди врачей, да.
И среди врачей. Можно ли сказать, что это заболевание сейчас очень популярно?
Это заболевание актуально. Да, это заболевание актуально. Остеопороз, он проявляется только переломами. Переломами, причем не обычными, а низкоэнергетическими.
Что это такое?
Низкоэнергетический перелом – это перелом, который произошел низкотравматический, вследствие, например, падения с высоты собственного роста. То есть не на какую-то поверхность, я имею в виду, не бордюр, не ступенька, а именно на ровную поверхность. Вот человек шел, подскользнулся, упал и сломал, например, лучевую кость в области запястья, или сломал лодыжку, или, не дай бог, там у него случился компрессионный перелом тела позвонка какого-нибудь, или, например, шейки бедра. Это все называется низкоэнергетический перелом. Когда уже случился, конечно, вот такой перелом, здесь, конечно, надо быстрее задуматься, подойти к врачу. Ну, конечно, во время перелома человек не может подойти к врачу, а когда уже более-менее все стабилизировалось, и обследоваться на этот предмет, на предмет остеопороза, потому что существуют как критерии диагностики в виде опросника, это шкала ФРАКС, она очень простая, ее может эту анкету заполнить любой человек и выяснить, какой у него десятилетний риск основных остеопоротических переломов.
Я открыла страницу совершенно случайно. Классификация заболевания или состояния остеопороза. Вот, и здесь указаны несколько групп. Мы можем в двух словах по каждой из этих групп?
Дело в том, что существует, например, первичный остеопороз. Это в основном постменопаузальный остеопороз, который встречается у женщин в менопаузе или у мужчин в возрасте старше 50 лет. И существует вторичный остеопороз, который проявляется также переломами, но вследствие, например, каких-то заболеваний или вследствие использования каких-то лекарственных препаратов. И здесь уже много-много всяких причин. И когда человек обращается к врачу, конечно, он должен выяснить, что это за остеопороз, и какие обследования надо провести, и какие меры надо принять для того, чтобы не случилось последующих переломов.
А что меняет, допустим, первичный остеопороз или вторичный? Что меняет в диагностике, в лечении в дальнейшем, реабилитации?
Ну, если, например, в принципе, большого там больших изменений не происходит в лечении, что при вторичном, что при первичном остеопорозе лечение, в принципе, одинаковое. Это прежде всего для выяснения причины остеопороза с этой целью.
Плюрора, скажите, пожалуйста, а он действительно лечится? Ведь я так понимаю, что это заболевание, которое разрушает наши кости.
Да.
Как дело, это выглядит?
Дело в том, что кость представляет собой динамическую систему. В кости все время происходят процессы костеобразования и костеразрушения. Угу. Вот. И у женщин, когда они входят в менопаузу, в силу того, что у них снижается уровень женских половых гормонов, у них уже начинают снижаться процессы костеобразования и превалировать процессы костеразрушения. Таким образом, из-за того, что процессы костеразрушения превалируют, кость становится более хрупкой, более как бы хрустальной. То есть минимальная травма может привести к перелому.
Можно это как-то профилактировать? Допустим, до наступления менопаузы начать употреблять какие-то специальные препараты или продукты питания?
Да, конечно. Ну, во-первых, хочется отметить, что пик костной массы у человека где-то начинается с 20-30 лет. И этот пик костной массы, он практически удерживается лет до 40. И потом начинается постепенное его снижение. Mm-hmm. И вот если, например, у вас есть дети, обязательно они должны употреблять достаточное количество продуктов, которые содержат кальций. Это молоко, творог, сыр, рыба и так далее. Чтобы и эти дети должны, конечно, активно использовать физические упражнения, потому что все это способствует хорошему накоплению вот этой пиковой костной массы. Чем она выше, тем меньше будут процессы идти потом в старости, скажем так. Ну, не в старости, после 50 лет.
Скажите, пожалуйста, какие анализы нужно сдать для того, чтобы понять, вот буквально несколько дней тому назад разговаривала по поводу лактозы с одним из врачей. И не всегда можно употреблять молоко, творог тот же самый для пополнения запасов кальция, если непереносимость.
Если непереносимость, существуют препараты кальция и витамин D. Это тоже играет очень важную роль, чтобы была нормальная минеральная плотность костной массы.
В жаркие дни я заметила, за витамином D очень много людей выезжает на пляж. Может ли солнце восполнить полный запас витамина D, или все-таки нужно обращаться к специалистам и в аптеке ходить за этим делом?
Ну, солнце, конечно, безусловно, играет важную роль, но считается, что люди, вот, проживающие в России, они практически многие имеют дефицит витамина D, потому что солнечные лучи падают не под таким углом, и витамин D все-таки не образуется в том количестве, в котором необходимо. К счастью, у нас сейчас есть возможность определять уровень витамина D в крови. И по его содержанию мы можем узнать, есть у человека дефицит витамина D или нет его дефицита. И, естественно, восполнять, контролируя его уровень.
Какой это анализ? Что нужно сдавать, когда идешь?
Прям анализ так и называется, анализ на витамин D. Анализ на витамин D25OH еще его называют.
Запомните, уважаемые подписчики.
И также я, извините, скажу, обязательно сдать анализ на кальций, фосфор, ионизированный кальций. Также оценить работу почек, это креатинин, и щелочную фосфатазу.
Столько анализов нужно сдать для того, чтобы понять.
Анализы общие, клинические, они никакой там сильно недорогие.
В вашем центре это можно сделать.
Да, конечно.
И я периодически этим и занимаюсь, сдаю анализы для того, чтобы понять, в каком у меня состоянии организм. Причиной переломов может служить вот невнимательность к состоянию собственного здоровья. Какие могут быть симптомы? Или он действительно не мой провокатор?
Остеопороз действительно не мой. Ничего не болит. Но если уже, например, случились какие-то компрессионные переломы тел позвонков, то может быть, конечно, боль в спине, или боль при наклоне и так далее. Заподозрить остеопороз у людей можно по изменению осанки, например. То есть человек становится сгорбившимся. И если начать измерять у него рост, у него расстояние между затылком и стеной превышает 5 сантиметров. Тоже можно заподозрить, что уже какие-то переломы, возможно, случились в грудных позвонках. Также важно еще измерять такое расстояние, оно измеряется между нижним краем нижнего ребра и крылом подвздошной кости, вот где-то вот на этом уровне. И это расстояние должно быть больше, чем 2 пальца этого же человека. Если оно меньше...
То есть между последним ребром...
Ребром, да, и... крылом вот подвздошной кости, вот оно здесь ощущается.
2 пальца.
2 пальца должно быть.
Мы измеряем расстояние, если этого нет, то
если
уже...
Если оно маленькое, что, то можно заподозрить, что у вас уже случился где-то перелом компрессионный, потому что он может случиться даже незаметно для вас.
Как это? Мне всегда казалось, что позвоночник, если с ним что-то происходит, он сразу подает сигналы. Или все
компрессионные переломы, когда позвоночник вот так складывается, и если это не очень сильно он сложился, допустим, человек может не заметить, но боль в спине может при этом присутствовать. Такие переломы могут произойти даже при кашле, при чихании, при каком-то вот повороте.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога», и мы начинаем отвечать на ваши вопросы. Присылайте их, пожалуйста, сегодня. На ваши вопросы отвечает Флюра Урална Султангариева, эндокринолог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики, специалист по проведению ТАП, член Российской ассоциации эндокринологов, член Евразийской ассоциации терапевтов. Самое главное, я думаю, что... Все должны сейчас уяснить, врач-терапевт.
Ну, я член Евразийской ассоциации терапевтов, но я эндокринолог. Просто я состою в этом сообществе, интересуюсь другими вопросами, и кардиологическими, и дислипидемиями, и так далее, и так далее. Потому что это очень параллельно идет с нашими эндокринологическими заболеваниями, с диабетом, например.
И отсюда вопрос. Когда человек хочет узнать, как у него дела с остеопорозом, к какому специалисту ему идти?
Дело в том, что эта проблема действительно междисциплинарная. В основном этой проблемой занимаются ревматологи и эндокринологи. Иногда могут заниматься и травматологи. Но это надо у врача уточнить, занимается ли он этой проблемой или нет.
Итак, вопрос. Уже несколько вопросов есть и по теме. Как распознать это заболевание? Какие есть симптомы или предпосылки? Это то, о чем мы уже сказали. Это изменение осанки. Что еще?
Изменение осанки. Снижение, да, я еще не сказала, снижение высоты роста. То есть надо знать свой рост в 25 лет. И если у человека произошло снижение на 4 сантиметра, то тоже можно заподозрить, что уже случились какие-то переломы. Или снижение роста на 2 сантиметра за последние 1-3 года.
Очень важно.
Если у человека, например, есть сахарный диабет, если есть ревматоидный артрит, то риск остеопороза тоже высокий. Я еще раз хочу обратить внимание, что существует такая шкала ФРАКС. Она международная, эта шкала. Она адаптирована и к России в том числе. Там есть несколько вопросов. На которую
Вы
врач...
не захватили ее с собой?
Она есть в интернете. Я не знаю, может быть, в этой книге тоже есть. Надо посмотреть.
Я пока посмотрю.
Я могу в телефоне ее открыть. Там задаются несколько вопросов. Рост, вес, пол. Был ли перелом предшествующий у этого человека? Был ли перелом шейки бедра у родителей? Есть ли вторичный остеопороз? Принимал ли человек препараты глюкокортикостероиды или преднизолон более 3 месяцев? То есть это все является фактором риска. Это может быть, да, фактором риска для развития остеопороза.
Софья спрашивает, возможно, как-то медикаментозно вылечить данное заболевание? И вообще, какое существует комплексное лечение? Это я уже от себя добавляю, Софья. Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Да, к счастью, лечение существует на сегодняшний день. Это, конечно, препараты кальция и витамина D. Они идут как поддержка этого лечения. И есть 2 группы препаратов для повышения именно минеральной плотности кости. Это препараты бисфосфонаты, они есть в таблетированной форме, есть в инъекционной форме, есть инъекции, которые можно делать один раз в год всего лишь навсего, и на протяжении года продолжать принимать витамин D и препараты кальция. Есть препараты анаболического характера, которые повышают работу остеобластов, то есть клеток, которые формируют кость. Это используется при очень тяжелом остеопорозе, это препараты тирепаратида, это инъекционные препараты, вводятся ежедневно, но не более 24 месяцев. Какое лечение для данного человека использовать? Это будут инъекционные препараты или это будут инфузии, капельницы? Это уже определит врач после приема и после полного обследования человека.
Вы сказали, что при составлении истории болезни нужно вспомнить, кто из моих родственников и родителей в том числе имел такую грустную историю, как перелом шейки бедра. Да. Значит, это передается по наследству?
Но это учитывается именно в анкете, в анкетировании. Угу. Да, возможно, есть какая-то наследственная предрасположенность, потому что у всех минеральная плотность костей может быть отличаться. Может отличаться.
А скажите, пожалуйста, зависит ли процент повышения или понижения количественного этого заболевания в том или ином регионе? Вот кто больше страдает? Те, кто на севере живет, или те, кто на юге? Кому стоит сейчас, вот, в первую очередь, заняться этим вопросом?
Ну, я думаю, здесь сильно разницы нету, кто живет на севере или кто живет на юге, потому что на севере они могут использовать большое количество рыбы, да, в питании. И это тоже кальций и фосфор, это тоже может способствовать нормальному содержанию минеральной плотности костей.
А на юге солнце?
А на юге витамин D. Да. То есть две крайности. То есть север-юг, ну, такого анализа я не проводила. Ответить я, к сожалению, не смогу на этот вопрос. Ну, самым как бы ценным является вот оценка минеральной плотности по шкале вот этой ФРАКС. И если уже, если еще не было перелома, но по оценке шкале ФРАКС вы находитесь в высоком риске, то есть, например, высокий уровень переломов в последующие 10 лет, можно провести такое обследование, оно называется рентгеновская двухэнергетическая денситометрия, которая определяет именно минеральную плотность костей.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии на вопросы подписчиков и мои вопросы отвечает Янина Александровна Лебедева, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Международного медицинского центра «Fine Medic», ассистент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, нашего любимого.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Янина Александровна, вы уже в нашей студии бывали. Вы знаете о том, как активно принимают участие подписчики. Мы сможем ответить сегодня на их вопросы?
С удовольствием.
Но я предупреждаю вновь, дорогие друзья, только по теме. А тема у нас сегодня чрезвычайно серьезная – онкоскрининг у женщин. И когда я готовилась к передаче, в первую очередь вопрос, который возник у меня лично, скажите, пожалуйста, это действительно так обязательно делать?
Не просто обязательно, а обязательно в кубе. Потому что, к сожалению, когда мы уже выявляем на поздних стадиях онкологические заболевания, говорить о профилактике, коим и является онкоскрининг, не представляется возможным. Чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем больше шансы на успешное лечение, выздоровление или снижение частоты рецидивов. Поэтому каждая женщина в любом возрасте, начиная с 18 лет, должна проходить онкологический скрининг.
Слово «скрининг» мне напоминает что-то такое скрипящее. Это болезненная процедура. Вот сейчас нас, допустим, слушают не только женщины зрелого возраста, которые уже побывали у гинеколога не один десяток раз, но и молоденькие девочки, и пожилые люди, которые избегают гинекологического кабинета.
Скрининг – слово от слова «скрин», да? Угу. Изучить, проверить. Поэтому это лишь всего по аналогии производная с латыни, которая означает «проверить, нет ли», да, «исключить». Угу. Если мы говорим про гинекологический скрининг, то этому скринингу поддаются не много нозологий. Мы можем говорить про скрининг рака шейки матки, угу, про скрининг рака молочных желез и в некоторой степени про скрининг тела матки и яичников. Угу. Процедуры для проведения онкоскрининга включают в себя забор мазков, УЗИ органов малого таза, молочных желез, маммограмму женщинам старше 40 лет или ранее по показаниям. Они совершенно безболезненные, комфортные и входят, ну, практически в рутинные процедуры, которые не доставляют женщинам болевых ощущений.
Енина Александровна, я напоминаю с огромным удовольствием, что наши передачи смотрят во всех уголках нашей страны, огромные нашей Родины. И, конечно, это люди, которые, может быть, не имеют вот такого вольготного доступа, как в столицах, в клинике. Скажите мне, пожалуйста, эта процедура осуществляется в специальных каких-то условиях, в специальных центрах или кабинетах, или их можно пройти в обычной поликлинике?
В обычной поликлинике, там, где ведет прием врач-акушер-гинеколог, это стандартное обследование, рутинное, и оборудование и инструментарий, которые требуются для проведения данных видов скрининга, должны быть в каждой поликлинике. Даже гинекологическое кресло и гинекологические инструменты для забора мазка на онкоцитологию, даже в фельдшерско-акушерских пунктах. Поэтому это скрининг доступный. Если говорить про скрининг, который проводится на оборудованиях высшего класса, это уже маммографы, да, аппараты ультразвуковые с высокой точностью изображения, диагностики. Конечно, найти их где-то в районных поликлиниках не всегда представляется возможным. Или же есть маммограф, но нет сотрудника, который мог бы расшифровать или сделать маммограмму. Или наоборот, есть сотрудник, но сломался маммограф, или он один на район, то есть могут быть определенные сложности. Конечно, чем больше населенный пункт, чем он масштабнее, да, чем урбанизированнее среда, городская среда, тем доступнее скрининг.
Короче, едем в центр.
Ну, вы знаете, говоря про медицинский туризм, у меня очень много пациенток из разных уголков России и ближнего и дальнего зарубежья. Если говорить про наши регионы, где скрининг недоступен или доступен усеченно, да, в каком-то вот лайтовом варианте, многие пациентки приезжают, мы связываемся, они мне говорят: Енина Александровна, я планирую поездку, когда вы меня сможете принять, я буду брать билеты. Мы согласуем дату, время, пациентка приезжает или прилетает, мы делаем чекап, так называемый гинекологический, такое модное слово, которое включает в себя, ну, какие-то, да, контрольные точки обследований, важные для женщины в ее определенном жизненном этапе. И туда входит обычно и мазок на онкоцитологию, и УЗИ органов малого таза, направляем на маммограмму, другие исследования по показаниям. Соответственно, почему нет, можно всегда приехать, мы с удовольствием всех принимаем и ждем.
Вы сейчас сказали медицинский туризм, и я подумала, как быстро лето пролетело, да? Отпускные,
да,
времена.
Да, да, мы уже не говорим про туризм с целью, да, изучить, отдохнуть. Медицинский туризм очень распространен.
Но я считаю, что это очень удобно. Если, допустим, ты едешь в сторону Санкт-Петербурга, почему бы не совместить?
Приятное с полезным, однозначно.
Онкоскрининг подразумевает поиск, исследования на онкоклетки.
Да.
Правильно?
Да.
Как это происходит и что за этим следует? Вот, допустим, онкоскрининг проведет пациент вместе со своим врачом, а дальше что ему делать? Вот начнем сначала.
Ну, давайте на примере вот обычной ситуации, да, пациентка пришла для планового обследования, в которое в том числе включается онкоскрининг гинекологический. Если говорить про скрининг рака шейки матки, то при осмотре женщины на кресле мы забираем с шейки матки из цервикального канала так называемый мазок на онкоцитологию.
Это ощутимо под наркозом или без наркоза?
Нет, это делается без наркоза, это рутинная процедура, она достаточно комфортна. Да, осмотр гинеколога вообще не самое приятное, да, мероприятие, удовольствие, но это можно спокойно перенести. Мазок может браться на стекло. Это такая стандартная цитология. Есть еще метод жидкостной цитологии. Это автоматизированное исследование. Проба собирается в раствор определенный и доставляется в растворе в лабораторию. Так вот, жидкостная цитология автоматизированная, она считается золотым стандартом. Считается, что качество выше, эффективность, результативность исследования выше. И прогрессивные клиники, в том числе города Санкт-Петербурга, практически все уже перешли именно на жидкостную онкоцитологию. Это первый мазок. Дальше, если мы говорим про женщину после 30 лет, то к жидкостной цитологии, согласно современным клиническим рекомендациям по патологии шейки матки, мы берем мазок на ВПЧ. ВПЧ – это вирус папилломы человека.
Какое отношение имеет?
Сейчас расскажу. В отношении рака шейки матки папилломавирус является основным фактором, который приводит к развитию рака шейки матки. Доказано, что рак шейки матки имеет вирусную природу. Соответственно, женщина-носительница ВПЧ относится в группу риска по развитию рака шейки матки. А следующим этапом проводится кольпоскопия. Это визуальный метод диагностики с помощью микроскопа и применение диагностических растворов. Проводится на гинекологическом кресле. Онлайн здесь и сейчас. Тут же получаем результат. Доктор смотрит в микроскоп, окрашивает шейку матки специальными растворами и определяет наличие или отсутствие патологических изменений на шейке матки. Если же по онкоцитологии мы получаем изменения, все, что отличимо от значения НИЛМ, по современной классификации, латинская аббревиатура, то есть негативные в отношении поражений результаты, мы считаем нормой. Все, что не НИЛМ, это остальная классификация, это все повод дообследовать шейку матки и обратить внимание на эти изменения. Допустим, получили в цитологии изменения, сделали кольпоскопию. Если по кольпоскопии также есть изменения визуальные, то с измененных участков шейки матки мы берем биопсию. Биопсия шейки матки не является скрининговым методом, но она является методом постановки диагноза изменений на шейке матки. То есть биопсия – это метод забора материала для получения гистологического исследования. Гистология – это тот вид исследования, на основании которого мы устанавливаем окончательный диагноз и определяемся с дальнейшей тактикой. Что делать с данной пациенткой, какой метод лечения ей выбрать или, может быть, ее оставить под наблюдением, посмотреть динамики, там, например, через полгода. Вот это скрининг шейки, рака шейки матки.
А какие разновидности бывают данного исследования? Или однозначно вот, онкологическое?
Мы начинаем с... Всегда надеемся, что там доброкачественные изменения. И мы можем получить по цитологии легкие изменения, что соответствует дисплазии легкой или первой степени. Дисплазия – это предрак. Но я сама лично не использую в общении с пациентками слово «предрак». Оно пугающее, оно тревожное. Я произношу слова «изменения легкой степени», «доброкачественные». Они действительно доброкачественные, но они могут нас насторожить и дать нам дальнейшую тактику в отношении принятия решения. Дальше дисплазия второй степени, это такие средние изменения, и дисплазия третьей или тяжелой степени практически равно рак на месте. Есть латинская аббревиатура, такое понятие как рак in situ, то есть рак на месте без прорастания в глубже лежащие ткани шейки матки.
Но все-таки.
Да, там, где дисплазия третьей степени, и отличить ее от рака инситу можно только после получения хорошего гистологического заключения. То есть по цитологии диагноз не устанавливается. Вот этот скрининг, мазок на онкоцитологию, это метод отбора пациенток для дальнейшего обследования, если не норма. Либо мы ее оставляем в покое, приглашаем через год или раньше, или позже, как того будет требовать ситуация.
Бывают ошибочные результаты? Пациент может спросить. И чаще всего так и бывает.
Бывает.
А вдруг вы ошиблись?
Да. Вы знаете, ошибки бывают, и они бывают на разных этапах. В основном это этапы преаналитические, то есть до поступления образца в лабораторию. Это дефект забора анализа. Угу. Например, пациентка пришла плохо подготовленная. Что имеется в виду? Например, у нее есть наличие дисбактериоза во влагалище, угу, или воспалительный процесс, или молочница. И если доктор закрыл на это глаза и взял цитологию, то результаты уже изначально могут быть недостоверны, потому что нарушается строение клеток.
Это очень важно.
Да. Нарушается строение клеток, и врачу-цитологу не представляется возможным адекватно оценить ту картину, которую он видит в микроскоп. Дальше. У пациентки с утра был половой контакт, например, в 10 утра, а в 12 она пришла на забор мазка. Половой контакт, половая жизнь, желательно ее исключать за 3 дня до получения образца на онкоцитологию. Не все пациенты об этом знают, почему-то не все врачи об этом говорят. Хотя это, ну, такие стандартные правила подготовки к забору анализа. Соответственно, там остатки семенной жидкости, да, повреждения эпителия, даже верхних слоев шейки матки в результате полового контакта тоже искажают цитологическую картину. Дальше, кровянистые выделения, забор мазков во время менструации тоже совершенно категорически запрещено. Гинекологи этого не делают. Те гинекологи, которые этим занимаются, ну, они немножко нарушают действительно правила забора мазков. Мягко говоря, да, мы будем корректны, толерантны. Вот, соответственно, этап нарушения, да, на этапе вот подготовки пациентки и забора. Дальше анализ едет в лабораторию. Да? Он претерпевает несколько, возможно, переездов, его перекладывают из контейнера в контейнер. Стекло может разбиться, если это обычная, да, цитология на стекле. Может до конца не высохнуть образец, и медсестра его уже пакует в контейнер, да, для транспортировки. Соответственно, также смазывается картина, мазок становится менее информативен, результативность его снижается. Ну и последние, самые, о которых не хочется думать, нарушения, да, почему цитология может быть не всегда информативна и некорректна, это цитологи, врачи-цитологи, которые могут по-разному оценивать то, что они видят в микроскоп.
Или перепутали.
Перепутали, это, скорее всего, на этапе транспортировки анализов. Такое бывает. Бывают в женских консультациях или в других учреждениях, где огромные потоки, где нет времени остановиться в моменте, подумать, зафиксировать вообще, что была такая пациентка, был анализ. Доктор берет на профосмотрах, так часто бывает, когда на пациентку 3 минуты, складирует стекла, где-то направление вовремя не успел написать, оформить. Ну и думаем, да, чей мазок. У всех бывает, это человеческий фактор. Но, к сожалению, да, вот эти все факторы на разных этапах, они могут снижать качество диагностики. И зачастую мы с пациентками перебираем эти мазки. Если мы видим изменения, при этом я понимаю, что пациентка стерильна в отношении нарушений на шейке матки ранее, в анамнезе никогда ничего не было, ВПЧ отрицательный, пациентка только начала жить половой жизнью, но вот неоткуда там взяться, там дисплазии в цитологии. Мы, конечно, перепроверим. И вообще, да, такая тактика, если это молодой возраст, мы не сразу кидаемся на эту шейку с инструментами и с ножами. Мы всегда в динамике можем отконтролировать или перебрать анализ. Это то, что касается скрининга рака шейки матки.
Я, Нина Александровна, могу ли я продолжить?
Конечно.
Задавать вопросы? Вот вы произнесли слово «вирус», и тут же вопрос. Передается ли это половым путем?
Да, папиллома вирус человека передается половым путем. Когда мы говорим про папилломовирус человека, мы говорим про его различные типы. Их очень много. Это не один тип, они по нумерации называются. 6, 11, 16, 18, 31, 32 и так далее. Вирусы, которые вызывают изменения на шейке матки, это те вирусы, которые относятся к группе высокого канцерогенного риска, то есть способные вызывать рак шейки матки, и самыми злыми из них являются 16-18 типа. И мы очень настороженно относимся, если у пациентки обнаружен 16 или 18 тип. Риск развития рака шейки матки у такой пациентки повышается в разы. И да, увы, это половой путь передачи. Но это не значит, что если у пациентки был контакт с носителем папилломавируса, незащищенный, то она обязательно заразится этим вирусом. Есть понятие «вирусная нагрузка». Если у партнера она невысокая, то вирус может не передаться. А есть понятие «собственный иммунитет», который может сделать нечувствительным, да, к вирусу, отреагировать или не отреагировать.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Каждый понедельник в 19:00 трансляция. Сегодня у нас в студии Ирина Карбышева, врач-эндокринолог. Избыточный вес в наше время – это разве это заболевание?
Да.
Потому что мне иногда кажется, что это просто результат обжорства. Ведь такого количества искушений продовольствия очень много лет тому назад не было.
Да, я согласна.
А вот сейчас просто государство жующих людей.
Да. На самом деле, да, это серьезная патология. И мы сейчас с этим столкнулись и понимаем, что пациентов становится все больше и больше, и это заболевание... Это именно заболевание, это хроническое рецидивирующее заболевание, с которым нужно бороться. И, к сожалению, вот пока что мы проигрываем.
Угу. Ну, я это вижу по ситуации на улице, в метро, просто в торговых центрах. Даже вот магазины, продающие одежду, уже все более и более склоняются в сторону больших размеров. Угу. То есть труднее найти для стройного человека, худенького, чем для человека полного. Что случилось? Мы просто попали в зону такого комфорта? То есть появилось много возможностей, и поэтому мы начали себя баловать, а остановиться не можем? Поэтому мы так много едим?
Вы знаете, здесь такой очень сложный вопрос. Здесь на самом деле очень много причин. Это и... повышение уровня жизни людей все-таки, да, давайте искренне признаемся в себе в том, что мы стали жить лучше. Вот. Это и доступность еды, огромное количество магазинов, пекарен, да, где можно что-то вкусненькое съесть. Это, конечно же, и эмоциональная неустойчивость населения, потому что очень много стрессовых воздействий сейчас идет на человека, а порой справиться с эмоциями возможно с помощью еды.
Вот интересно, мне кажется, что в момент, когда человек заедает свои стрессы, в первую очередь он должен подумать, может быть, это истерика не тела, а души?
Обычно не думают об этом, потому что, вы
знаете... Хочу сладкого, и
да. Еда – это мощный источник удовольствия. Но дело в том, что, понимаете, мощный источник удовольствия – также и спорт, и также хобби какое-то, да, но это нужно что-то сделать. Для того, чтобы чем-то заняться, нужно встать, и пойти и получить какой-то результат для того, чтобы получить вот это удовлетворение. А что еда? Еда, мне нужно встать, дойти до холодильника, открыть его и сразу, быстро получить положительные эмоции.
Ирина, я вообще правильно сейчас делаю, задавая вам вопросы только о еде? Ведь избыточный вес, он может быть результатом не только безграничного поедания. Есть другая сторона у этого заболевания?
Да, есть. И именно поэтому я и мои коллеги призывают всех людей, страдающих избыточным весом, снижать вес в сопровождении именно специалиста. Почему? Именно специалиста-врача. Почему? Потому что вначале, прежде чем снижать вес, мы должны разобраться, а нет ли каких-то патологических механизмов, которые провоцируют набор веса.
И здесь, кроме врача, никто не поможет. Да? То есть это минимальный какой-то набор анализов, который поможет нам разобраться, есть ли какие-то патологические состояния у данного конкретного пациента, которые, возможно, не то чтобы привели, скорее не привели, а скорее просто ускорили процесс набора веса.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня тема нашей передачи – опухоли щитовидной железы, добрые и злые раки. А на вопросы наших подписчиков отвечает Илья Валерьевич Слепцов, врач-хирург, эндокринолог, онколог, доктор медицинских наук, профессор и член Ассоциации эндокринных хирургов России. Переходя к следующей теме, мне хотелось бы вспомнить о прекрасной работе. Я благодарю вас за доверие. Мы снимали фильм о Наталье Викторовне. Анапластический рак. История этой пациентки, она есть и на YouTube-канале, и, собственно говоря, в социальных сетях, в группе, о которой вы уже говорили. Скажите мне, пожалуйста, анапластический рак – это злой рак, правильно?
Это самый злой рак. Самый это, мне кажется, злой. Какое-то вообще воплощенное зло.
Угу. Но мы говорили о каком-то невероятно благополучном исходе. На сегодняшний день человек, которому несколько лет тому назад сказали, что он умрет, жив. Здоров, слава Богу. Наталья Викторовна замечательная.
Ей очень повезло. Ей очень повезло, потому что это редкая ситуация, когда опухоль оказывается настолько чувствительной к современной химиотерапии, что нам удается действительно практически уничтожить ее с помощью химиотерапии и потом закрепить результат с помощью хирургического вмешательства. И вот это в ее случае это удалось, и пациентка уже сколько, около 3 лет назад, это было в самом начале ковида, обратилась к нам, и тогда, конечно, было ощущение, что жить ей осталось 1-2 месяца.
Ну, так вот. И сказали врачи в том регионе, где она проживает.
Но с тех пор нам удалось провести лечение, она жива, и, ну, думаю, сильно переосмыслила всю свою жизнь за последующие 3 года, которых она не ожидала.
У них чудесные отношения с мужем, который ее любит трепетно, и мне кажется, они сейчас переживают вторую молодость. Итак, давайте мы поговорим не только о анапластическом раке, потому что я так полагаю, что у него есть и другие разновидности у злого рака. Можете ли вы о них сказать?
Ну, скажем так, папиллярная карцинома сама, которая самая частая опухоль, она в определенном проценте случаев, сложно сказать в каком, но думаю, что это где-то около 10% людей, на мой взгляд, примерно. Эта опухоль имеет серьезный злокачественный потенциал, то есть она способна метастазировать в лимфоузлы, в легкие, и, что самое опасное, врастать в соседние органы. И если пациент оказывается недостаточно внимательным, то есть не вовремя делает обследование, если врач, который проводит обследование и лечение, недостаточно квалифицирован или разумен, вот, или если просто пациенту очень не повезло, такое тоже иногда бывает, и опухоль запустили, то есть дали ей время проявить все свои злокачественные свойства, то даже вот этот самый добрый папиллярный рак способен постепенно деградировать до достаточно агрессивной злой опухоли.
Что может стать причиной его деградации? Простите.
Окончательно неизвестно, но думаю, что в первую очередь фактор времени. То есть если мы этой опухоли даем время развиться, то ведь внутри опухоли происходит борьба тоже клонов клеток. Никогда опухоль внутри себя не однородна. Там существуют разные популяции клеток. Клетки более добрые, они не растут, они сидят спокойно, никого не трогают. Клетки более злые ищут пути, как вырасти, получить ресурсы, как получить энергию, кислород из крови. Когда они этого добиваются, они получают некое преимущество размножения. Вот этот клон клеток начинает доминировать, и в какой-то момент мы видим, что из определенного участка опухоли начинается разрастание. И таким образом мы уже попадаем в ситуацию, когда удаление опухоли становится абсолютной необходимостью, и когда... Если мы еще больше будем ждать, то мы либо получим трансформацию в анапластический рак, вот этот самый совершенно безумный по своей злокачественности. Чтобы понятно было нашим слушателям, эта опухоль удваивает свою массу клеточную. Ну, по разным данным, кто-то пишет от 3 дней, кто-то до 7 дней. То есть каждую неделю опухоль удваивается в своем размере. То есть это прямо вот на глазах видно, как она растет без каких-либо художественных преувеличений. Это прям четко видно на глазах. И там 1-2 месяца решает все. То есть, если пациент в течение месяца не обращается к врачу, то обычно, ну, чаще всего мы попадаем в ситуацию, когда мы опоздали. И если проанализировать судьбу всех таких пациентов, обычно видно, что у них была опухоль. За ней наблюдали 20 лет. Она потихонечку росла, потом росла быстрее. Это тоже никто не брал в расчет. А потом вдруг внезапно вот этот вот всплеск, жуткий совершенно. И тут уже речь идет о часах, там, о днях. То есть успеешь, не успеешь, повезет, не повезет. Mm-hmm. Вот. И поэтому в большинстве случаев вот таких опасных злокачественных раков всегда видно, какая цепочка неправильных действий привела к тому, что так все состоялось. Я немного знаю людей, кто погиб от папиллярного рака, может быть, 2 или 3 за 23 года работы, что, в принципе, очень неплохой результат, я считаю. Но все эти случаи, и те, которые мы с большим трудом спасали, они все в себе обычно четко имели определенные моменты, вот эти, знаете, как это, камень направо, налево пойдешь, вот там пошли не в ту сторону, называется. Или никуда не пошли, что еще хуже. И вот поэтому промедление в некоторых случаях оно опасно, и отсутствие действий тоже опасно. И я, кстати, видел, между прочим, пациентку одну очень интересную, которая, обидевшись на медицину, по делу обидевшись, врачи очень сильно обидели ее мужа, он умер в больнице, она знала, что у нее есть папиллярный карцином, она 5 лет ее не лечила. И она решила для себя, что, ну, я все равно умру, и вот как бы Бог с ним, поживу.
Зачем столько, себя мучить?
И я могу сказать, если кто-то из наших слушателей так делает, это очень неправильная идея. Почему? Потому что когда наступает момент уже умирать, все очень хотят жить, все. И она тоже захотела, естественно, когда она перестала дышать из-за того, что опухоль закрыла дыхательное горло, трахею, она, естественно, пришла на лечение. И мы вытащили ее, но это была огромная, тяжелая, очень опасная операция. Вот. И у меня, что интересно, на руках был архив фотографии этой опухоли у звуковых. Я видел какой-то такой вот совершенно какой-то безобидный, такой вот маленький какой-то вот шаричка такого, прям даже какого-то трогательного. Вдруг она через 5 лет превратилась в совершенно неприятное какое-то такое совсем недружелюбное существо. И главное, что пациентка сама дала время этой опухоли трансформироваться. И вместо операции на 40 минут, ну на час, если так не торопиться, мы в итоге сделали операцию на 6 часов. А этого могло не быть. Поэтому в очень большом числе случаев просто фактор времени, на ваш вопрос отвечая, что вызывает? Вызывает задержка в принятии решений и в действиях.
У злого рака исход однозначно...
Гибель пациента? Нет,
летальный.
Ни в коем случае нет. Но надо понимать одну очень важную вещь. Люди всегда, когда думают о том, как будет происходить дальнейшая их судьба, они всегда как-то выбирают между 2 состояниями. Первое, я полностью вылечусь. Второе, я умру. На самом деле, в отношении агрессивных опухолей, ну, наверное, у 80% людей, я скажу так, мы достигаем того, что называется стабилизация процесса. То есть мы уничтожаем опухоль, всю видимую. Иногда мы видим какие-то очаги, которые нам не нужно трогать, например, в легких, мы не можем удалить легкие. И мы переводим ситуацию в стабильную ситуацию. Мы видим, что есть опухоль, вот где-то очишки какие-то небольшие. Эта опухоль не мешает пациенту жить. Mm-hmm. Опухоль, наверное, знает, что мы ее видим. И я обычно пациенту объясняю, знаете, вот мы достигли того состояния, когда лечение больше не нужно, потому что иначе мы вас убьем. Это будет вредно для вас, вы потеряете качество жизни. Опухоль знает, что мы ее видим. Если она себя будет вести по-джентльменски, мы будем вести себя так же. То есть будет атаковать, будем наступать химиотерапии. Сейчас есть хорошая схема химиотерапии. Но мы вот этот вот этап как бы нападения на нее включаем только тогда, когда она нападает первой. И очень важно в такой ситуации пациенту объяснить, что да, вы знаете, мы видим, что у вас есть опухоль, у нас есть доказательства этого. Вы видите, вы знаете, вот у вас есть опухоль. Но вы должны научиться с этим жить. И это бывает очень сложно, потому что людей мучает страх. Они мечутся, иногда они находят вот в этих метаниях людей, которые готовы их лечить до победного конца, прям в прямом смысле, вот, вызванного лечением. И бывает, приходится их вытаскивать из этого состояния, объяснять им, что, понимаете, вы должны принять это, с этим жить, и главное, вот, ну, жить не просто жить механически, есть, там, переваривать пищу, дышать, вы должны жить полноценно. А это, на самом деле, требует очень большого мужества от людей, потому что, ну, представляете, там, пойти в театр и радоваться тому, что ты видишь, зная, что у тебя есть рак, который внутри тебя, тоже смотрит театр. Там, ну, понимаете, это, на самом деле, люди привыкают. Чаще всего первый год тяжелый. вот пока они не поймут, что вот я им говорю, понимаете, вы от этого не умрете, вы умрете от другого. Представляете, если вы будете там 30, 40, там, 50 лет еще жить, и все эти годы вы будете просто жить в страхе, вот, ну зачем тогда жить вообще? Что это за жизнь такая?
Я хочу построить финал нашей передачи таким образом, чтобы мы сейчас подвели итоги, и вы дали совет, у нас традиция, врача от Бога, что связано с главной темой нашей передачи. Пожалуйста, дайте совет, а потом мы перейдем плавно к другой, не менее важной теме, которой вы занимаетесь.
Ну, если говорить о советах, на самом деле, наверное, простое, если вы сомневаетесь в чем-то, есть ли у вас какая-то болезнь щитовидной железы, просто начните с УЗИ. Самого дешевого, безвредного, безобидного метода. Посмотрите, что на этом УЗИ вам скажут. Это вообще абсолютно ни насколечки не вредно для вас от слова совсем. Сделать можно сейчас почти в каждом доме. Вот. Но если у вас что-то выявит, не теряйте голову, не мечитесь, не истребляйте сразу все, что только можно истребить. Спокойно, зная, что в большинстве случаев даже раки не опасны, если правильно к ним подходить, спокойно, найдите специализированную клинику, проведите обследование и дальше, соответственно, доверяйте тому, что скажут вам врачи.
Если у них есть желание и возможности написать вам, отправить свои результаты исследования, Илья Валерьевич, вам, вашим специалистам?
Да, у нас на сайте нашего центра endinfo.ru есть онлайн-консультация, туда можно прислать свои результаты, и мы направляем пациентов. Понятно, мы не можем сделать УЗИ сами дистанционно, но мы можем проанализировать то, что нам присылают. И очень часто путь пациентов к лечению начинается именно вот с такого дистанционного контакта с нами. Это полезная вещь, особенно для отдаленных регионов. Но если вы живете в Питере или недалеко от Петербурга, лучше приезжайте на очную консультацию. Ничто не заменит встречу с врачом.
Дорогие друзья, это был проект «Врач от Бога». Илья Валерьевич Слепцов в нашей студии в гостях. А продолжение обязательно следует.
Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.